Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, куда мы сегодня отправимся?
Вот мы отправимся сегодня по городу гулять, как всегда, и вспомним Николая Степановича Гумилева. Вот есть поэты, имена которых вспоминают, ну, как правило, в связи с их днями рождения или годовщиной смерти только. А вот есть такие, кого вспоминают по разным поводам, говоря об каком-то определенном времени. Вот, допустим, Серебряный век, Петербург. И будем ли мы говорить об Ахматовой или Блоке, о Михаиле Кузьмине или Георге Иванове, вот не обойтись без упоминания, по меньшей мере, Николая Гумилева. В отличие от многих знаменитых поэтов, Гумилева можно смело назвать коренным петербуржцем. Ну, хотя с некоторой оговоркой родился он все же в Кронштадте. 15 апреля 1886 года в семье морского врача Степана Яковлевича Гумилева. И первый адрес Гумилева – Кронштадтский. Вот известно, что дом, в котором жили Гумилевы, находился на Екатерининской улице. Но тогда в Кронштадте было две екатерининских улицы – Большая и Малая. И вот точно все-таки неизвестно, где тот самый дом и сохранился ли. Ну, по крайней мере, исследователи еще не пришли к единому мнению. Ну, довольно скоро семья Гумилевых переехала в Царское село. Ну, а потом глава семейства вышел в отставку в 1887 году. И Гумилевы приобрели в Царском селе деревянный двухэтажный дом. Флигель, сад – все как полагается. Но этот дом на Московской улице не сохранился. Семья жила здесь до 1896 года. Это был первый царскосельский адрес Гумилева, но не последний. Кстати, как многие петербургские семьи, Гумилевы снимали или покупали дом в окрестностях столицы. Вот так известно, что была куплена дача на станции Поповка, но где не установлено.
Поповка – это Московская железная дорога.
Да, это да. Что за остановка? Благое или Поповка? Вот. А из царского села семья перебралась в город на Третью Рождественскую улицу. Это дом 32 по Третьей Советской. Ну, вроде бы улицы Советские обратно в Рождественские еще не переименовали. Ну, хотя, конечно, разговоры давно ведутся. Дом не в самом престижном районе Петербурга. Обычный доходный дом купца Шалина. Построен был в 1866 году архитектором Иваном Иудовичем Булановым. Ну, вернее, не построен, а надстроен, поскольку мы помним, что петербургские дома, они так росли вверх, начинался вот этот дом с одного этажа или с двух.
Причем деревянных.
Ну, нет, иногда и каменных.
Сразу
уже даже. Да, да. Гумилёвы жили в квартире 8 на последнем этаже. И вот, живя здесь, Коля пошел в гимназию. Это была знаменитая гимназия Гуревича, Лиговский проспект, дом 1. Ну, здание сохранилось. Построено оно было в первой трети XIX века, ну, а затем в 1875 году надстроено опять-таки и расширено архитекторами Василием Ивановичем Токаревым и Александром Дмитриевичем Шиллингом. Считал, что гимназия Якова Григорьевича Гуревича принадлежит к числу лучших учебных заведений России. Но, правда, Коля Гумилев ее не любил. Она наводила на него бесконечную тоску. С гораздо большим интересом он слушал рассказы отца. Кстати, отец его бывал в кругосветных плаваниях, а Коля отмечал его маршруты на карте и мечтал о путешествиях, фантазировал. И вот позднее он, вспоминая свое детство, признавался: – я был колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Так у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно. А собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была, это я один знал, жабой. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Вот мне вспоминается стихотворение такого полузабытого поэта, тоже Серебряного века, Алексея Лозина-Лозинского. Кто мальчиком еще таился и любил, портьеры тяжкие и запах фолианта, Роброя, Зигфрида и капитана Гранта, кто плакал без причин, был нежен, был без сил, того отметил Бог проклятием таланта. Вот есть некоторая перекличка с воспоминаниями Гумилёва, да?
Ну, то есть, наверное, так чувствуют себя многие поэты.
Да, наверное. Ну, с третьей Рождественской ненадолго переехали на Невский. Невский, 97, доходный дом. Построен он в 70-х годах XIX века архитектором Михаилом Федоровичем Петерсоном. Позднее были пристроены два флигеля. Участок сквозной выходит на Гончарную улицу, и там дом имеет адрес Гончарная, 12. Гумилёвы жили 3 года. Затем вынуждены были переехать на 3 года в Тифлис, потому что у младшего сына Дмитрия обнаружился туберкулез. И, конечно, наш петербургский климат сырой ему явно не подходил. Потом они недолго жили в усадьбе Березки Рязанской губернии и потом вернулись в Петербург. Но не совсем в Петербург, а в Царское село. Сначала Гумилёвы жили 3 года на Средней улице, дом Полубояринова, потом на углу Оранжерейной улицы и затем на Конюшенной улице в доме Белозёровой. Вот этот дом сохранился. Его современный адрес – Конюшенная, 29. Такой уютный розовый особнячок постройки 1880-х годов. На втором этаже жили Гумилёвы, а на первом – художник Кордовский. И через много лет художница Ольга Делловоз-Кордовская напишет очень такой известный портрет Гумилёва. Коля пошел в Николаевскую царскосельскую мужскую гимназию. Здание сохранилось, теперь это центр детско-юношеского творчества. Адрес – Набережная улица, 12. История гимназии началась 16 сентября 1869 года, когда Министерство народного просвещения разрешило открыть частное учебное заведение первого разряда и разместить его в здании, которое строилось вообще-то под общественную богадельню. Ну вот, сменило свое назначение.
Похоже, по-моему, больше на гимназию я была там.
Да, ну вот, может быть, если бы оно было достроено как богадельня, может быть, оно и было богадельней.
Ну да.
Гимназии решено было присвоить наименование Николаевской в память императора Николая Павловича и в честь цесаревича Николая Александровича. Здание гимназии строилось под наблюдением академика архитектуры Видова. И торжественное открытие гимназии состоялось в день рождения цесаревича, 8 сентября 1870 года. Кстати, это не тот Николай Александрович, который является нашим последним царем, а Николай Александрович – сын императора Александра II.
Рано все равно Романовы,
да,
их
конечно.
Много.
Нет, ну, чтобы не путаться. И вот на открытии гимназии присутствовал император Александр II и члены его семьи. Ну, по тем временам здание было роскошное, но, по-моему, оно и сейчас производит впечатление.
Да.
Да. Ну, интересная программа, конечно. В гимназии был собственный фехтовальный зал. Там же проходили уроки танцев. В коридорах стояли копии античных статуй и бюстов. Естественно, научный класс был хороший. Вот император Александр уже III тогда подарил гимназии уникальную коллекцию, рассказывающую об истории шелковичного червя. Вот так. Ну и, наконец, у гимназии была собственная церковь. И среди знаменитых учеников и выпускников гимназии не только Николай Гумилёв, но вот поэты Всеволод Рождественский, Николай Оцуп, искусствовед Николай Пунин, муж Ахматовой потом, исследователь Арктики профессор Визе. Ну, до 1917 года существовала гимназия, потом стала просто царско-сельской, не императорской, конечно, затем единой трудовой школой, затем просто средней школой, затем вечерней школой. Ну, в общем, словом, сейчас здесь, как я уже сказала, помещается центр детско-юношеского творчества, но при нем существует музей царско-сельской гимназии. Когда Гумилёв учился в этой гимназии, ее директором был поэт Иннокентий Анненский. И вот Анна Ахматова вспоминает. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние, и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный, ну, Коля, конечно. И, идя к директору, сильно волновался. Но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинение и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. И вот в своем стихотворении памяти Анненского Коля упоминает об этой знаменательной встрече. «Я помню дни, я робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. десяток фраз, пленительных и странных, как бы случайно уроня. Он выбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня. А вот воспоминания о гимназисте Гумилеве Всеволода Рождественского. В последнем классе гимназии ему удалось напечатать в местной типографии небольшой стихотворный сборник, гордо названный «Путь конквистадоров». Сейчас, хотя говорят «конквистадор», но тогда говорили и так, и так. Со страхом и трепетом он поднес его своему директору Иннокентию Аннинскому и получил от него книгу «Тихие песни» с таким ответным четверостишием. «Меж нами сумрак ночи длинный, но этот сумрак не горю, и мой закат холодно-дынный с отрадой смотрит на зарю». А вообще-то свое самое первое стихотворение Коля Гумилев напечатал еще в Тифлисе, в газете «Тифлисский листок». Ну вот такое. «Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал. Теперь молиться я готов, рыдать, как прежде не рыдал. Вот я один с самим собой, пора, пора мне отдохнуть. Свет беспощадный, свет слепой, мой выпил мозг, мне выжег грудь». И так далее.
Ну, это, конечно, детское,
да,
стихотворение.
Ну, юношеское. Потому что Коле было там где-то 15-16 в то время. Учился Гумилев во всех гимназиях плохо. В 7 классе сидел 2 года. И при этом вот выпустил, хоть пусть крошечным тиражом, но все же книгу стихов. Вот с рождения он, конечно, был физически слабым ребенком, болезненным. Но, как сам признавался, смелость заменяла мне силу и ловкость. Если потом он путешествовал, охотился на львов, был великолепным наездником, 2 получил Георгия за храбрость, причем солдатского Георгия, а это дорогого стоило. И всем этим Гумилев был обязан только себе, своей воле, своей гордости и своему желанию всегда быть первым во всем, как его герой. «Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе, диком и беззвездном, растет туман, но я молчу и жду. И верю я, любовь свою найду. Я конквистадор в панцире железном. И если нет полудневных слов звездам, тогда я сам мечту свою создам и песни битв любовно зачарую. Я пропастям и бурям вечный брат, но я вплету в воинственный наряд звезду долин, лилею голубую».
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.